В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе прорыв дамбы Каховской ГЭС и гуманитарная катастрофа на юге Украины. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в пятницу встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Итоги абхазской недели. Аслан Бжания идет в контратаку на оппозицию, попутно учреждая новые праздники. Конфликт между врачами и министром здравоохранения вызвал отток кадров из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. Размеры гуманитарной катастрофы на юге Украины еще только предстоит оценить. Как сообщает в настоящее время, по последним данным, в Херсонской области затоплено 48 населенных пунктов. Уровень воды в области к утру в пятницу снизился примерно на 20 сантиметров. Волонтеры продолжают спасать людей и животных. Самая сложная ситуация в оккупированной части области. Сегодня же потоки воды, вызванные разрушением плотины Каховской ГЭС, вышли в Черное море и достигли Одесской области. Как сообщают местные каналы, на берега и пляжи волны выносят смытые части домов, мусор, бытовую технику и мебель. Также на побережье замечены прибитые течением мины, смытые с минных полей в Херсонской области. Владимир Унанян с подробностями.
В результате разрушения Каховской ГЭС под водой оказались по меньшей мере 600 квадратных километров Херсонской области. Из них 32% правобережья и 68% левый берег Днепра, оккупированный Россией. Уровень подтопления в среднем составляет 5,5 метров. По данным украинской стороны, из зоны бедствия удалось эвакуировать около 2000 человек. Россия заявляет о более чем 4000 вынужденных переселенцев. Посетивший Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас нужно четко и быстрая реакция мира на происходящее.
Неможливо встановити достеменно, скільки людей.
Невозможно даже точно установить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей. Но нужны более масштабные усилия. Нужно, чтобы международные организации, как Международный комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции, помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит, ее вообще нет. Значит, она недееспособна.
Значит, она недееспособна.
Российский президент Владимир Путин же предпочитает следить за ситуацией из своего кабинета.
Он держит под контролем ситуацию на Херсонщине после диверсии на плотине и подрыва этой плотины. Вы знаете, он дал поручение МЧС усилить там присутствие и оказать помощь людям. И также активно включиться в работу по ликвидации последствий этой катастрофы.
Заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. При этом в ООН предупреждает, что гуманитарная катастрофа не прекратится после того, как вода схлынет. По словам представителя Всемирной организации по координации гуманитарных вопросов Савьяно Аберо, экологическая катастрофа коснется по меньшей мере 700 тысяч человек. Последствия катастрофы не прекратятся, когда вода отступит. Воздействие будет долгосрочным, пострадает сельское хозяйство. Как мы все знаем, эти районы сильно загрязнены минами и взрывчатыми веществами. Это будет иметь последствия. Ирригационные системы разрушены. 700 тысяч человек зависят от воды из Каховского водохранилища. Уровень водохранилища падает, поэтому мы рискуем получить ситуацию, когда 700 тысяч человек не смогут иметь доступа к чистой воде. Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС в потоках воды, затопивших соседние с гидроэлектростанцией районы, где российская армия последние месяцы выстраивала эшелонированную оборону, оказалось множество дрейфующих мин, что катастрофически сокращает вероятность их обнаружения и обезвреживания. При этом Россия продолжает настаивать, что подрыв Каховской ГЭС – дело рук украинских диверсантов и часть плана масштабного наступления. Министр обороны Сергей Шойгу, нечасто появляющийся на публике, второй раз за неделю выступил с заявлением об успехах российской армии в отражении якобы начавшегося контрнаступления ВСУ.
Сегодня 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны. Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел. В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 БМП, до 350 личного состава. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свои задачи не выполнили. За вчерашние сутки ведения боевых действий 7 июня противником потеряно 945 человек личного состава, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, 3 самоходные артиллерийские установки.
Впрочем, цифры, которые называет российский министр обороны, многим военным экспертам кажутся фантастическими. Более того, недавние отчеты российского Минобороны об уничтожении 1500 солдат ВСУ и сотен единиц бронетехники в одном бою даже среди россиян вызывают недоумение. Так, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что с математикой у российского военного командования все очень плохо.
Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И, судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян с такими потерями, чтобы уничтожить 1500 человек. Это должна быть такая бойня в сутки на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дают Коношенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили 5 раз.
Тем не менее, запорожское направление, о боях, на котором говорит Шойгу, считалось самым вероятным для наступательных действий Украины в силу его преимуществ для украинской армии. Удача в ходе этого наступления позволит украинцам не только вернуть контроль над Запорожской АЭС, но и в случае выхода атакующих к Азовскому морю перерезать сухопутный коридор в Крым, по сути, изолировав расположенную там российскую группировку. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В пятницу премьер-министр Грузии встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В оппозиции в связи с антизападной риторикой власти никаких прорывов от визита не ждали, тогда как в партии власти считают, что он особенно важен в ожидании статуса кандидата. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Визит Ираклия Гарибашвили в Берлин начался с официальной церемонии встречи на военном аэродроме. По официальной информации, обнародованной в конце дня, на встрече Гарибашвили и Шольц обсуждали темы региональной безопасности, а также основные вызовы Грузии, в том числе в вопросе евроинтеграции. Формат визита не предусматривал пресс-конференцию после встречи, поэтому детали переговоров не были раскрыты. Последний раз Олаф Шольц и Иракли Гарибашвили встречались в феврале. С тех пор Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, а правительство Грузии не только приветствовало восстановление авиасообщения с Российской Федерацией, но и позволило россиянам транзитные полеты в Европу. А недели ранее Гарибашвили на форуме глобальной безопасности в Братиславе фактически повторил тезис Кремля, утверждая, что Россия начала войну против Украины из-за расширения НАТО. В оппозиции полагают, что визит премьера стал чистой формальностью, так как сейчас германо-грузинские отношения находятся отнюдь не в центре внимания внешней политики Берлина. депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашена Белипаата» Манджгаладзе полагает, что речь на встрече шла об евроинтеграции Грузии и пророссийской риторике ее властей. По мнению политика, антизападные выходки власти не остались без реагирования Берлина.
В отношении внешнеполитического курса Грузии есть вопросы. Поведение власти, которое с одной стороны налаживает отношения с Россией, а с другой посылает сигнал о готовности Грузии получить статус кандидата, очень противоречиво. Поэтому Германия, как один из лидеров Европы и инициатор политики расширения, не оставит без внимания эти вызовы. Думаю, Грузии придется определиться, на чьей стороне она играет.
По мнению экспертов, канцлер попытается прощупать планы грузинских властей. Тенгиз Пхаладзе, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики, говорит, что времени остается в обрез, и европейское окно возможностей может закрыться в любой момент.
Мы можем продолжать обманывать свой народ, говоря, что с выполнением рекомендаций ЕС у нас полный прогресс. Но обмануть европейцев не получится. До конца года не так много времени. Если будет проявлена политическая воля, его хватит, чтобы выполнить условия ЕС. Поэтому все зависит от нас. Тот багаж, с которым мы пришли к сегодняшнему дню, точно не доведет нас до Евросоюза.
Турнике Гурдадзе, исследователь Лондонского института стратегических исследований, считает, что власти Грузии саботируют европейскую интеграцию.
Мнение крупнейших стран ЕС будет иметь решающее значение в вопросе предоставления статуса кандидата. Поэтому у немецкой стороны будут конкретные вопросы вокруг прогресса Грузии на этом пути. У меня создается впечатление, что премьер Грузии здесь попытается построить свой диалог на основе недавней риторики. Весьма вероятно, что наш премьер и не будет убеждать немецкую сторону, что Грузия стремится выполнить европейские рекомендации.
По мнению основателя Европейско-грузинского института Георгия Мелашвили, поведение властей весьма симптоматично, поэтому визит Гарибашвили может поставить точки над «и». В свете негативных оценок, прозвучавших от европейских парламентариев на 12-м заседании Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия, европейские перспективы Грузии не выглядят безоблачными, считает эксперт.
Не лишний напомнить, что Шольц является представителем социал-демократической партии, которая была членом Альянса европейских социалистов, именно той силы, ряды которой вынуждена была покинуть грузинская мечта перед угрозой неминуемого исключения. Исходя из этого, по всей видимости, немецкая сторона выскажет свое сожаление в связи с тем, что Грузия не достигла прогресса в выполнении рекомендаций ЕС, и будет повторена рекомендация следовать европейской повестке.
Что касается итогов встречи, то о них можно судить по публикации Twitter, где Ираклий Гарибашвили поблагодарил Федеративную Республику за твердую поддержку Грузии на пути интеграции в Евросоюз. «У меня была очень хорошая встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем. Беседа коснулась прогресса в процессе вступления в Европейский Союз и необходимости дальнейшего укрепления очень хорошего партнерства между нашими странами. Мы верим, что эти отношения будут укрепляться благодаря тому важному прогрессу, которого уже достигла Грузия», написал премьер-министр. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
День создания праздников. На этой неделе в Абхазии учреждали новые торжества и отмечали имеющиеся. Открывали курортный сезон, который уже омрачился трагедиями, а президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания пошел в контратаку после митинга 30 мая. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Неделя получилась познавательная. Невозможно было не обратить внимание на лояльность третьей ветви, проявившуюся после митинга общественности 30 мая. Верховный суд позволил оппозиции порадоваться. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменено решение судьи Сухумского городского суда, отказавшее лидеру АНД Адгуру Ардзинба в рассмотрении жалобы на бездействие Генеральной прокуратуры в вопросе, связанном с завышением цен при ремонте линии электропередач. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Но полагать, что суд признает бездействие генпрокурора и его заместителя, Думаю, крайне наивно. Еще два утешительных решения о третьей ветви власти. Сухумский городской суд 8 и 9 июня отменил постановление об административном правонарушении в отношении участников молодежного движения «Харах Пицунда» Рашида Таня и Батала Хашик. Ответчики, представители ОВД на заседание не явились. Напомню, что 4 мая в Сухуме во время проведения мирной акции были задержаны активисты движения «Харах Пицунда», которые развешивали баннеры с цитатами известных в Абхазии людей и таким образом выражали свой протест против продажи недвижимости, отчуждения территорий и принятия закона об апарт-отелях. Их обвинили в мелком хулиганстве, но в протоколе об административном правонарушении сотрудники милиции не указали, в чем выражались хулиганские действия задержанных. Рашид Таня и Айнар Хашик подали в суд на постановления, которые считают незаконными и нарушающими их права. Суд признал их правоту, отменил постановление, но представители ОВД не понесут никакой ответственности за свои незаконные действия. На этой неделе общественные и политические организации, возмущенные использованием вооруженных сил и техники Минобороны для защиты комплекса правительственных зданий во время митинга 30 мая, обратились в парламент с просьбой провести открытые слушания по этому вопросу. Парламент на просьбу оппозиции не ответил и на заседании сессии 8 июня. О просьбе оппозиции никто и не вспомнил. Депутаты сосредоточились на делах чрезвычайной важности. Они подарили стране еще три профессиональных праздника. День дипломата, день статиста и день спасателя. Даже не знаю, как мы жили без этих праздников раньше. И решили штрафовать туристов, которые будут появляться в общественных местах в купальниках и с открытым торсом. Похоже, что на местную публику данный запрет не распространяется. А еще депутаты приняли решение увеличить штрафы за вождение автотранспортных средств в состоянии опьянения. Еще одно решение законодателей: без ведома парламента отныне не будет готовиться ни один международный договор. Парламент Абхазии в первом чтении внес изменения в закон о международных договорах, прописав условия обязательного информирования депутатов о международных документах на стадии их подготовки. Ничего более. Информирование. Тем временем президент Бжани, окрыленный тем, что ему удалось сохранить свою должность после 30 мая, перешел в контрнаступление. 8 июня он вместе с членами своего правительства встретился с депутатами парламента, чтобы убедить их в необходимости принятия проекта закона об апартаментах, который позволяет обойти запрет на продажу недвижимости иностранцам. Аслан Бжани видит в апарт-отелях единственный способ заработать деньги, и об этом он еще раз сообщил депутатам. Не все народные избранники с ним согласны. Несогласные изложили свои аргументы. Напомню, что на митинге 30 мая общественность требовала от Бжани публичного отказа от проекта закона об апарт-отелях. Президент переложил ответственность за данное решение на парламент и спустя неделю встретился с законодателями, чтобы убедить их в необходимости принятия проекта этого закона, который должен поступить в парламент из администрации президента. Во время встречи с депутатами также обсуждались вопросы, связанные с внесением изменений в Уголовный кодекс, отмена меры пресечения домашний арест, признание результатов полиграфа в качестве доказательств по уголовным делам, привлечение к ответственности за клевету в социальных сетях и так далее. Отмена меры пресечения домашний арест и признание полиграфа вызывают у депутатов сомнения. А вот прижать клеветников, распоясавшихся на просторах интернета, и депутаты не прочь. Обсуждался и отложенный парламентом закон об ОПГ. Этот новый проект закона содержит в себе нормы, которые вступают в противоречие с нормами Конституции и правами человека. И, по мнению депутатов, может быть использован как инструмент политического давления. Депутаты подчеркивали, что в таком виде проект закона нельзя даже рассматривать. Но от важных президентско-парламентских дел к повседневным проблемам, с которыми сталкиваются жители нашей страны. Вода и свет, энергетики и водоканальщики всю неделю соревновались в ремонте того, что уже было отремонтировано много раз, и очень вежливо иногда сообщали о подключениях воды и света то на сутки, то на 5 часов. В начале недели в социальных сетях появилось видео, на котором тренер по плаванию сообщала, что в Сухуми прибрежную полосу, где детей обучали плаванию, сдали в аренду. Тренер просила оставить 150 метров пляжа для детей. На сей раз администрация столицы проявила необычайную оперативность и оставила 150 метров пляжа детям для плавания. Тренер сказала громкое спасибо в тех же соцсетях. Но осадок остался еще и потому, что создавалось ощущение, что проявление благодарности было обязательным условием чиновничьей щедрости. На этой неделе в Рицинском реликтовом национальном парке произошло 2 трагических происшествия. В Юбшарском каньоне на проезжающий автомобиль со скалы упали камни. Погиб турист из Пензы. Его жена с переломом ноги доставлена в больницу. А на следующий день с трассы в реку Бзыб слетел автомобиль. Водитель погиб. Из хороших новостей – теплое море и хорошая погода. Международные организации в Абхазии отметили 8 июня День океана, организовав уборку пляжа в городе Ачимчира. Курортный сезон стартовал вместе с мелкими строительными работами. В Сухуми расковыряли ухабы на центральной дороге и собираются их латать. В районах силами общественности проводятся субботники, а в Новоафонской пещере устанавливают новые турникеты. В Ачимчирском районе создали целую комиссию, чтобы загнать в законное русло незаконно гуляющую по городу крупную рогатую скотину. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Эхо Кавказа.
Правительство Южной Осетии обязано сократить численность служащих бюджетной сферы примерно в 1,5 раза в рамках подписанного с Россией соглашения о содействии социально-экономическому развитию на 2022-2025 годы. Особенно болезненно на сокращение реагируют работники сферы здравоохранения самопровозглашенной республики. Местные наблюдатели отмечают конфликт на этой почве между врачами и министром здравоохранения Агундой Плиевой и, как следствие, отток медицинских кадров из республики. Подробности у Мурата Гугимухова.
Телеграм-канал «Бон Вернон» опубликовал пост следующего содержания, цитирую, с сокращениями. Конфликт между врачами и министром здравоохранения набирает обороты. Врачи один за другим начинают массово покидать республику. Так, в этом месяце Южную Осетию покидают 2 хирурга, чтобы найти работу в одном из новых регионов России. И это в условиях острейшего дефицита специалистов и крайне низкого уровня медицины в Южной Осетии. Собрался уезжать в Питер единственный работоспособный лор-хирург. В общем, из республики уезжают или собираются уезжать, или просто увольняются практически все молодые работоспособные врачи. Конец цитаты. Эхо Кавказа обратилось за разъяснениями к заведующему реанимационным отделением Республиканского медицинского центра вице-спикеру парламента Александру Плиеву. По его словам, действительно военные хирурги решили попробовать свои силы в госпиталях Донбасса, где сейчас крайне востребованы их услуги. Что касается отъезда лор-хирурга, то предпринимаются меры, чтобы удержать его в республике, говорит Александр Плиев.
Первым вице-премьер Зюэвала, и вот он как раз тоже заинтересован, чтобы никто не уехал, и он тоже вплотную работает с ними. Их тоже можно понять, потому что молодой, перспективный человек, который хочет развиваться, он не может здесь реализоваться. Почему? По элементарные вопросы, там, к слову, цена вопроса 300 тысяч. Ему нужно определенно небольшое оборудование, в том числе расходные материалы. И он бы прекрасно оперировал. У нас есть великолепная именно лор-видеостойка, где бы можно и носы оперировать, и в гортани, и тому подобное. Но, к сожалению, в свое время Минздрав не доучел и не внес бюджет вот эти деньги, но мы сейчас будем искать эти деньги, чтобы он остался и чтобы он реализовался.
Наверное, имеют значение и зарплаты. В России они все-таки выше.
Здесь для врача важнее не столько зарплата, сколько работа сама по себе. Когда человек не работает, он умирает как личность, как специалист, как профессионал. И вот больше вот важнее этого. Мы над этим работаем. В принципе, пока что деньги надо найти. Но сейчас мы ждем пополнения нашего бюджета. Да, я думаю, мы что-то должны наскрести. Хотя бы столько, чтобы он начал уже первые свои операции проводить. Достаточно по головным болезням мы работаем сейчас.
Другая сторона вопроса – это поставки расходных материалов. Если с лекарственным обеспечением все более-менее сносно, то закупка расходных материалов бюджетом не предусмотрена, говорит Александр Плиев. Кроме того, 5-10 лет назад в Южную Осетию поставили довольно много медицинского оборудования, но с тех пор практически не выделялись деньги на его содержание. В результате большая часть из него не работает, говорит Александр Плиев.
почему у нас сейчас травматологи сидят, ничего не делают? Потому что у них нету расходного металла, у них нету. То же самое вот лор-врачи, то же самое глазные врачи, то же самое хирурги, хотя у нас оборудование хорошее, а на ремонт оборудования ни копейки не было заложено в бюджете. Если вы помните, я вообще пытался уговорить депутата, чтобы мы заблокировали бюджет до того времени. К сожалению, депутаты тоже меня не послушали. Как бы не захотели конфликта с президентом, а при чем тут конфликт, если там будет страдать реально здравоохранение? И здравоохранение сейчас страдает.
Вы хотели заблокировать бюджет до тех пор, пока...
До того времени, пока в Минздраве не появятся деньги на ремонт оборудования, на расходные материалы и тому подобное. Пока вот эти статьи не появятся. К сожалению, вот там ни одной копейки нету на текущее содержание, на расходные материалы ни копейки нету. Тем более, весь этот ковид в 3-4 раза больше нагрузки была на это оборудование. Она вышла из строя. Фактически у нас несколько рентгенаппаратов у нас есть прекрасных, которые не работают, потому что вышли из строя. То же самое реанимационное оборудование.
В Ленингорской райбольнице специально ломали оборудование, чтобы не работать
это
на
тоже,
нем.
Это тоже есть. Не буду говорить про личность. У меня был с главврачом разговор, говорю, давайте запускайте оборудование. А зачем мне оборудование? У меня больные появятся. Это вообще преступление, вот такое слово сказать.
И, наконец, третья сторона этой проблемы – оптимизация расходов на содержание отрасли. Проверка аудиторов Российского федерального казначейства выявила в здравоохранении массу мертвых душ, непонятных совместителей, и потребовала сократить кадры до разумных пределов. В одном лишь Ленингорском районе медиков числится более 150. И это при том, что в районе фактически не оказывается медицинская помощь. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, все попытки привести в порядок районное здравоохранение сталкиваются с откровенным бойкотом на местах. Так, в прошлый четверг уволили из районной больницы 5 сотрудников. Отправили на пенсию 75-летнюю сестру-хозяйку, уволили врача-лаборанта и двух медсестер, у которых не было медицинского образования, а также инспектора по кадрам Галину Баратову. У нее неоконченное среднее образование вместо обязательного высшего. Но на следующий день все пятеро вышли на работу. И уходить, судя по всему, не собираются, говорит Тамара Мирокашвили.
Все решения президента об исправлении нарушений, указанных в акте проверки российского казначейства, все распоряжения правительства о приведении в порядок кадров саботируются. Дело доходит до шантажа. Галина Баратова, к примеру, заявляет, что ее никто не сможет уволить, потому что у нее все в кулаке. За 15 лет работы в больнице она собрала целый архив компромата, где указано, как списывались лекарства на фиктивных больных, как принимали на работу мертвых душ, среди которых есть члены семей высокопоставленных чиновников. Кто сколько с этого имел? У нас в больнице периодически всю отчетность сжигают, переписывают книгу приказа в конце года или в середине года, чтобы не было вопроса. Но она, по ее словам, свой архив сохранила. Поэтому ее не смог уволить Бибилов. При нем против Баратовой хотели возбудить уголовное дело, но закончилось все тем, что Анатолий Ильич ее наградил за вклад в развитие здравоохранения. И сейчас за нее заступаются и министр Плиева, покровители в Генпрокуратуре. Говорят, она скоро будет встречаться с президентом тоже. Удивительное дело, что депутаты не могут на прием пробиться, а она может. Такие у нас дела. С одной стороны, не хватает врачей, денег на ремонт оборудования, и в то же время рядом кто-то съедает эти деньги.
Оптимизация кадров в сфере здравоохранения вызывает неоднозначное отношение в среде медработников. С одной стороны, все согласны, что от проходимцев необходимо избавляться. В этом в первую очередь заинтересованы добросовестные медики. Им приходится отрабатывать за своих фиктивных коллег. Но при этом, считает Александр Плиев, важно вместе с водой не выплеснуть ребенка.
Россия в свое время натворила много бед. Это оптимизация. Потом еле выправили ситуацию во время ковида. Сколько лишних госпиталей понастроили потом. Буками пошлось. И я помню, в 14 или в 13 году там 20 тысяч коек сократили лишь в Москве. А потом во что это вылилось. Потом они авралом начали строить новые госпиталя. И в 10 раз дороже им обошлось все это. Этого нельзя допускать. У нас тоже изначально неправильно оптимизация пошла. Я поругался с министром даже.
А в чем неправильно?
Начали голову всем рубить одинаково, работает, не работает. Конечно, есть недобросовестные врачи, тоже в том числе и медперсонал, который ни хрена не делает, и из-за этого страдают другие медики, конечно, это тоже надо делать. Людей надо заставить работать. Но с другой стороны, например, наш министр, она соглашала там время всех молодых. И, конечно, молодые возьмут и уедут. Но я, конечно, это присек, и я думаю, что в основном сокращения касались всех молодых. И это недопустимо, конечно. И такие жесткие разногласия были у меня с министром. Почему мы к консенсусу приходим, она пытается хотя бы выправить ситуацию сейчас.
Подписанное между Москвой и Цхинвалом соглашение о содействии реализации госпрограммы соцэкономразвития Южной Осетии на 2022-2025 годы предполагает оптимизацию расходов на содержание чиновников и работников бюджетной сферы. Особенно эта оптимизация затронет медицину. Например, к завершению программы численность врачей должна сократиться с 438 до 305. Средний медицинский персонал за это же время должен быть сокращен с 822 до 524, а младший с 425 до 382. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кэти Бочоришвили. Время краткого выпуска новостей. В Херсонской области неизвестна судьба 374 человек, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий на левом берегу Днепра, подконтрольном России. Об этом сообщает издание агентства со ссылкой на волонтеров. По их словам, трое из этого числа, вероятно, погибли. Доступ в крупнейший затопленный населенный пункт, город Олежки, для волонтеров затруднен. На въезде в город стоит блокпост, где нужно показывать пропуск, который дают сотрудникам МЧС и правовоенным волонтерам. Остальные могут попасть в Олежки только по воде, утверждают очевидцы. Координатор волонтеров рассказал, что в базе остаются более 1700 заявок на эвакуацию. Каждая заявка, как правило, касается нескольких человек. По данным МВД Украины, на 10 июня в результате катастрофы на ГЭС 27 человек считаются пропавшими без вести. Погибли пятеро. В зоне затопления в Херсонской области оказались почти 50 населенных пунктов, из них больше 30 на подконтрольной Киеву территории. Эвакуированы более 2500 человек. Больше 30 населенных пунктов подтоплены в Николаевской области. Оттуда эвакуированы около 1000 жителей. Обрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Москва и Киев обвиняют в случившемся друг друга. В Одессе из-за российской атаки беспилотниками погибли 3 человека, 26 получили ранения. Согласно сообщению украинского оперативного командования «Юг», ночью Россия атаковала Одесскую область дронами «Шахет». Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. По информации сил обороны Юга Украины, над Одесской областью сбили 8 «Шахедов», среди раненых 3 детей и беременная женщина. Также дроны атаковали Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в 10 украинских областях, а также в Киеве. Назначенный Россией временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атак погибла женщина. В ударах он обвинил заокеанских военных преступников и киевский режим. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Рейтер. Свой визит Трюдо начал с посещения Михайловской площади и расположенного там мемориала памяти защитников Украины. Премьер Канады возложил венок. Предполагается, что вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским Трюдо обсудит поддержку Киева со стороны Оттавы, включая восстановление Украины. Это второй визит Трюдо с начала войны России против Украины. Прошлый раз канадский премьер посещал Киев в мае прошлого года. В Канаде проживает одна из крупнейших украинских диаспор. С начала войны Оттава поставляет Киеву вооружение, оказывает финансовую и гуманитарную помощь. В столице Турции, Анкаре, произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ. По информации Минобороны Турции, погибли 5 рабочих. Местные СМИ сообщают также о множестве пострадавших. По факту взрыва начато расследование. Предприятие находится в районе Эль-Мадак, вдали от жилых кварталов. Очевидцы утверждают, что они сначала услышали звук взрыва, а затем увидели дым над заводом. CNN сообщает, что огонь удалось локализовать. Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что взрыв могла вызвать химическая реакция при производстве динамита, но официальные заявления о причинах случившегося будут сделаны позднее. Подтверждено, что распространенная информация о посещении кадыровцами Грузии была ложью, простым фейком, сказал журналистам председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Впрочем, не уточнил, кто и когда подтвердил эту информацию. Присутствие каких-либо кадыровцев в Грузии не было зафиксировано. Распространялась ложь, в том числе фотографии людей с оружием, которые совершенно не связаны с тем периодом, когда эти автомобили были замечены в Грузии. С помощью таких фейков пытаются создать проблемы стране, что неправильно. Это действие против государства. Нельзя с помощью такой лжи бороться с собственным государством, цитирует Кобахидзе Сава. Ираклий Кобахидзе читал лекцию по конституции в Тбилисском госуниверситете имени Джавахишвили, а после выхода из аудитории студенты забросали председателя правящей партии распечатанными рублями, сообщает Сова. Учащиеся ТГУ все чаще сопровождают Кобахидзе подобными акциями-перформансами с момента, как грузинская мечта и ее председатель поддержали провалившийся закон об иноагентах. Это был выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Боджоришвили продолжаем подводить итоги недели. В минувший понедельник правительство Грузии направило в парламент годовой отчет о своей деятельности. В нем говорится о небывалом экономическом росте, сближении с ЕС и НАТО и поддержке Украины. Содержание документа и сопутствующие комментарии премьер-министра Ираклия Гарибашвили о проделанной работе вызвали недовольство оппозиции, которая обвинила главу правительства в манипуляциях с числами и указала на опасное сближение Грузии с Россией, рассказывает Мзия Парисишвили.
Результатом правильной политики назвал премьер-министр Ираклий Гарибашвили экономические показатели, о которых говорится в направленном в парламент годовом отчете правительства. Приведенные в документе цифры сразу стали для оппозиции основанием для острой критики. Слишком многое указывает в них на неуклонное сближение грузинской экономики с российской и повышение зависимости от нее. В частности, критики власти указывают, что за 2022 год денежные переводы из России в Грузию превысили 2 миллиарда долларов США. Между тем, на том, что позитивная динамика отмечается во всех направлениях экономики и бизнеса, премьер-министр Ираклий Гарибашвили решил лично акцентировать внимание перед началом заседания Кабинета министров. Упомянул он и экономический рост 7,5% за первый квартал по сравнению с прошлогодним показателем. Сообщил глава правительства и о рекордном снижении бедности до 15%. Чтобы названные цифры впечатлили, Гарибашвили решил сравнить этот показатель с 2012 годом, когда грузинская мечта пришла к власти, посчитав, что более полумиллиона человек избавились от бедности. На рынке труда, как отметил глава правительства, за первый квартал было создано на 42 тысячи рабочих мест больше и составило 716 тысяч.
Спасибо, Борис. Историю максимум начали посвятить.
Можно сказать, что занятость на историческом максимуме, безопасность сокращена до исторического минимума, так же, как и бедность, она тоже снижена до исторического минимума.
Констатировал в целом Ираклий Гарибашвили. Беспартийного депутата Хатию Деканоидзе такие статистические интерпретации привели в недоумение. Я не знаю, из каких данных исходит власть, но согласно отчетам Национальной службы статистики, цены на продукты выросли. Большая часть населения жалуется на безработицу. Многие уезжают на заработки за рубеж. Получается, что если и есть прирост, то он отражается на благосостоянии власти, но не на рядовых людей. Другие оппозиционеры напоминали о прошлогоднем декабрьском опросе NDI, согласно которому каждый пятый гражданин Грузии думает об эмиграции. Депутат за Грузию Бека Лилуашвили напомнил другие данные службы статистики, тоже об историческом максимуме, на котором власти не заостряют внимание. За 2022 год из страны эмигрировали более 125 тысяч граждан Грузии.
В 2022 был зафиксирован самый высокий за последние 10 лет показатель миграции. Из хорошей, процветающей страны грузины не стали бы убегать за границу для трудоустройства.
Надежда правительства на беспрецедентный рост туризма способна повлиять на рост экономики. Для депутата стратегии Акмашены Белипаты Манджгаладзе стали еще одним поводом подозревать власть в том, что она усиливает зависимость экономики от России. Напомнил Паата Манджгаладзе и о прямых авиасообщениях с Россией.
Власть сделала экономику страны зависимой от врага. Известно, что одним из способов завоевания для России является нарушение экономического суверенитета, свободы соседнего государства. Почему они вгоняют страну в российское болото? Конечно же, Гарибашвили об этом не будет говорить. Он, придя в парламент, начнет говорить о том, какую пользу принесли Грузии дружественные отношения с Россией. Только говоря о Грузии, они подразумевают себя, потому что люди ежедневно бегут из Грузии.
Поэтому, как прогнозирует вице-спикер Гия Войски, самая яростная полемика в ходе выступления премьер-министра Гарибашвили в парламенте разгорится при обсуждении внешней политики. В годовом отчете правительства говорится о том, что за минувший год теснее стали связи с Евросоюзом и НАТО, что правительство делает все для выполнения 12 заданий Евросоюза для получения статуса кандидата. В документе также говорится о твердой поддержке Грузии и Украины и что за этот год Грузия поддержала Украину в разных международных декларациях, заявлениях и решениях более 500 раз. Написанное на бумаге противоречит антизападной риторике премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он уже из международных платформ обвиняет украинских политиков и западных партнеров в стремлении открыть второй фронт в Грузии. Глава правительства не раз обвинял Евросоюз в том, что Европа сама продолжает торговать с Россией, а Грузии запрещает, что неоднократно было опровергнуто как лидерами Евросоюза, так и профильными НПО, которые обвиняли Ираклия Гарибашвили в манипуляциях с цифрами, отказе от демократических ценностей и в насаждении пророссийских настроений. Все накопившиеся вопросы и претензии оппозиционные депутаты смогут высказать главе правительства лично через пару недель. Ираклий Гарибашвили с годовым отчетом предстанет перед парламентом 30 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа». За последние недели в Грузии произошли события, которые, ну, в общем, заставляют задуматься о том, как будут дальше складываться судьбы россиян, осевших в стране, их взаимоотношения с гражданами Грузии, как работают законы, защищающие права и безопасность тех и других, какие опасности таят в себе неожиданные визиты нежелательных россиян, чем чревато упорное нежелание властей, напротив, не впускать в страну оппонентов путинского режима, и, наконец, как все это будет отражаться на достижении той цели, которую поставило себе большинство грузинского народа, а именно попасть в европейскую семью. Об этом мы поговорим с директором Центра европейских ценностей Мамукой Жгенти и психологом-политологом из Тбилиси Рамазом Сакпарелидзе. Бадну Рамаз, к вам первый вопрос. По разным данным, в Грузии сегодня находится от 100 до 150 тысяч россиян. Они стремительно обживаются, открывают свой бизнес в сфере туризма, медицины, винной промышленности, сельского хозяйства. После начала войны в Украине российские граждане зарегистрировали в Грузии около 1200 новых компаний, такая статистика, а в качестве предпринимателей зарегистрировались более 15 тысяч. Наличие у них недюжинного капитала, не у всех, конечно, но у большинства, позволяет отодвигать в сторону и делать неконкурентоспособными, наверное, граждан самой Грузии. Чем чревата такая ситуация и, прежде всего, с социальной точки зрения?
Как вам сказать, ситуация, конечно, не очень-то привычная, но непривычная на фоне, если можно так выразиться, советской истории Грузии. А то, если посмотреть на всю перспективу грузинской истории, то страна, находящаяся на перепутье, всегда была, если можно так выразиться, поприщем многих людей с разных сторон, как эмигрантов, так и людей, временно входящихся в Грузию, но более-менее эта ситуация не влияла на историю Грузии, во всяком случае, негативно. Почему я распространился в данном случае? Бояться того, что мигранты вошли, я думаю, пока не стоит. Бояться того, что вот русские вошли со своим капиталом, тоже не стоит именно по этому поводу паниковать. Со своим капиталом в Грузии находятся турки, китайцы, в том числе русские, украинцы и так далее. И в целом это проблема, а не только по отношению к русским. Если мы будем решать только в направлении русских эту проблему, конечно, получим результат, который никак не вписывается в европейские стандарты подхода к проблеме. То есть это будет дискриминационное решение. А если будем учитывать аналогичную ситуацию по отношению к другим нациям, то там это необходимо на данном этапе для защиты грузинской экономики, бизнеса и социальных вопросов, но необходимо по отношению ко всем тем группам, которые сейчас усиливаются в Грузии и более или менее притесняют грузинские те или иные группы, бизнес-группы или социальные группы. Эта проблема стоит.
Кого вы имеете в виду?
Ну, те же турки, ладжарии, везде турки практически. Тбилиси, много других.
Иранцев, например.
Иранцев, арабов и так далее. И они как раз своим капиталом вошли. И на основе этого капитала живут и действуют на грузинской территории.
Бадну Мамука, а вы видите повод для социального взрыва?
Что касается миграции, то, честно, я в этом большой проблемы не вижу. У нас 21 век. Грузия не может быть в другой ситуации, чем другие страны. Поэтому, честно, насчет миграции это нормальный процесс. И так и должно быть. И поэтому это то, что есть какой-то заход иностранцев в Грузию на временную работу или на постоянное жительство или так далее, чтобы основаться, то в этом, я честно говоря, я больших проблем не вижу. В чем я вижу проблему, это в том, что у нас нет никаких регуляций, и практически все это происходит и в отношении, в особенности русских, это происходит хаотично, абсолютно без никакой регуляции, нету политики миграционной, нету, допустим, каких-то аналитических и конкретных решений, сколько людей можно запускать, на каком основании, по каким правилам и так далее. Вот в этом я очень большую проблему вижу, и это очень реально может отразиться и на экономику, и вообще на политическую ситуацию в Грузии. Что касается конкретно русских, то я согласен с господином Намазом, что если уж мы их пустили, то уже их дискриминировать из-за того, что они русские, и у них, допустим, русские паспорта, я это не вижу целесообразным и не думаю, что это правильно. Но еще раз повторяю, там проблема в том, что запускаем черт знает кого, да? Запускаем всякую всячину, в том числе никакого контроля нету. Есть правозащитник какой-то приезжает, потому что он критикует Путина и хочет выехать из России, его не впускают. А вот какие-то чеченцы, которые напрямую работают с Кадыровым, являются его подельниками, да, вот их без проблем пускают. Я вижу больше проблем в этом. Но если уже они зашли, то, еще раз повторяю, им должны быть обеспечены те же права и свободы, те же возможности, что и другим, допустим, не гражданам Грузии. Еще другая проблема в том, что, еще раз повторяю, особенно сейчас, когда реально Россия является страной кровопийцей, которая реально ущемляет все известные и неизвестные права и нарушает все законы. И в России внутри нету никакой оппозиции, никакого протеста против этого. Фактически все поддерживают господина Путина. То в это время, когда мы впускаем русских, да, это может не с правовой точки зрения, но с другой точки зрения, в отношении Украины, в отношении нашей истории, да, в том числе недавней истории, когда они нашу кровь проливали, и вместо того, чтобы нормально с нами работать, только танками с нами разговаривали. До сих пор, пока Иванишвили не заместил русскую власти, как бы он реально сейчас является русской властью в Грузии. Вот в этом случае сейчас, когда мы их вот без контроля опускаем массами, да, Я думаю, что тут больше моральный тоже аргумент есть. И не думаю, что это правильно в отношении украинцев, которые реально там погибают, и в том числе из-за Грузии. И вот, чтобы закончить, я думаю, что основная проблема – это нету регуляции, хаотично все происходит, и то, что Грузия сейчас управляет российская власть.
Понятно. Ну, раз уж вы затронули вопрос кадыровцев, которые побывали недавно в Грузии, спрошу у вас сразу. И, кстати, о визите членов семьи Сергея Лаврова тоже. Как вы считаете, из какой все это оперы? Индикатором каких явлений это может быть? Если даже вот формально, как говорят власти, въехав в Грузию, они не нарушили никакого закона, в том числе и об оккупированных территориях. Что за этим может стоять?
Знаете, я не знаю точно детали, почему они заехали, почему уехали, поэтому не хочу спекулировать, но повторюсь, для меня большая проблема, что Россия через Иванишвили напрямую управляет Грузией, то есть наши русские находятся хуже, чем кадыровцы, хуже, чем там семья Лаврова, потому что это группа по происхождению грузины, но по ментальности и по делам своим русские. То, что Иванишвили сейчас управляет государством, это для меня большая проблема, потому что это русская как бы власть.
Но...
А там какие-то кадыровцы, это, конечно, неприемлемо, ненормально. Насчет, повторяю, при Иванишвили, а что мы должны другого ожидать? Повторяю, Россия напрямую Кремль управляет целой Грузией. Власти у нас Иванишвили, который является русским, не знаю, там, чиновником или агентом, или как хотите назовем, да? А уже эти кадыровцы, это маленькая деталь, большой проблемы. Проблема Иванишвили, а не дочь Лаврова.
Баднур Амас, вернемся к каким-то частным случаям. Мне кажется, что они показательны. Складывается картинка, что все-таки права грузинских граждан постепенно, но верно, начинают ущемляться там, где разрастается община россиян. Как пример, инцидент в батумском ресторане «Ретро», вы, наверное, знаете, где хозяин не просто разогнал старый персонал из местных жителей и набрал в штат россиян, но и физически расправился с одним из своих бывших работников. Хотя в этой истории много непонятного, но я ясно одно, что работники ресторана, граждане Грузии, почувствовали себя ущемленными. Если вот перейти от частного к общему, есть в Грузии законы, защищающие их права? Как они работают?
Ну, согласен с Владимиром Мамуко, что именно дефицит и аналитических групп, которые серьезно бы занялись этими проблемами, серьезно говорю, с учетом не того, что люди несерьезные, а просто, чтобы задача была бы серьезная, то есть обработали бы эмпирический материал большого объема и потом на основе такой обработки делали бы выводы. Мы практически реагируем на инциденты, а не на социальные процессы. Так как изучающие социальные процессы, вот эти тенденции, группы у нас нет. И поэтому фактически получается не деловое отношение к этим проблемам, а журналистские лишь отношения. Целиком согласен, что эта проблема существует. И благодарен журналистам, что они поднимают эти проблемы. Но как раз слабость власти в том, что они не углубляют обработку этих проблем соответствующими аналитическими группами. И потом уже не дают результат на уровне законодательства. Потому что любая страна принимает миграционные законы, исходя из собственного состояния и собственных интересов. Экономически слабая страна, Грузия, более или менее слабая, конечно, не сможет вынести натиск сильных экономических групп разных стран. А более сильные группы в экономическом плане находятся как в России, так и на Украине, так и в Турции, Иране и так далее. То есть все эти миграционные потоки, которые идут в Грузию, подкреплены довольно-таки серьезной и конкурентоспособной экономикой со своей стороны. Изучить эту проблему необходимо. Решить тоже необходимо.
Будет этим заниматься, Баднур Амас?
Правительство, конечно, тоже должно заниматься.
А оно будет этим заниматься?
Не знаю. Я живу в этой стране много лет. И пока что я ни в одном периоде существования не замечал, что такого рода проблемами занимались власти. Кстати, для реплики для господина Мамука. Ни Миша тоже не занимался, хотя миграционные процессы не только были в то время, но способствовало правительству в то время усилению миграции. И к чему это вело, мы этим вопросом не задаемся. И именно эта политика устраивала Россию больше, чем сегодняшняя политика того же Иванишвили. Я просто не понимаю, почему считает оппонент в данном случае правительство, что это правительство российское правительство. А потому что наиболее простым решением проблем в пользу России было бы дезорганизация Грузии, было бы введение то ли военного контингента, то ли революционного настроя, чтобы тут не проходили бы транзитные линии в будущем. Это устраивает Россию. А стабильная Грузия, где будут проходить эти транзитные линии Китая и Индии, Россию не устраивает. Поэтому я не понимаю суть и аргументацию этого обвинения.
Батну Мамука, хотите что-нибудь ответить?
Да, с удовольствием. Я с большим уважением господину Рамазову, просто почему-то, что у меня нету сомнений. Я не обвиняю, я знаю, это факт. И это не я только говорю, это реальные факты. Это не то, что пророссийские власти у нас, это у нас прорусская власть. Конкретная русская власть, исполняющая задания. Я скажу. Что касается реплики в отношении меня и господина Саакашвили, я не знаю, насколько вы помните, я карьерный дипломат, я ни в какой партии не был никогда в жизни. Но главный вопрос в том, не то, что было вчера, позавчера, при Шеварднадзе, при Гамсахурде, при Саакашвили. Мы сейчас говорим о реальности. Если Саакашвили что-то сделал плохо, это не значит, что сейчас новые власти Грузии, то есть русские власти Грузии, да, могут сделать еще хуже, допустим. Не в этом вопрос. Главный вопрос, что, где мы стоим сегодня и что нас ожидает. А нас ожидает ужас, потому что наши власти, еще раз повторяю, у нас нету властей. Это конкретная, напрямую русская власть. Что касается и русских фактов, допустим, почему, да, а реально из-за того, что мы должны уже забыть о НАТО, мы забываем о Евросоюзе, я вам это говорю с полной ответственностью. Не знаю там, что кто говорит, но реально мы не можем на то, как мы живем, на каких правилах мы живем сейчас, ни морально, ни в правом понимании этого вопроса, иметь какие-то перспективы или претензии на вступление в НАТО или на вступление в Евросоюз. Если господин Рамас, которого я очень хорошо знаю, мы с ним знакомы давно, я помню его позицию. Он всегда был за независимую Грузию, за процветающую Грузию. Если он процветающую Грузию видит как губернию Российской Федерации, а мы этим становимся методично каждый день, если он видит Грузию в этих новых структурах, которые создаются Путиным, Беларусь, Россия, Грузия, это новое единое государство или Евразийский союз, то тогда у нас будет мир, да, будет развиваться в каком-то смысле экономика, но мы потеряем то, из-за чего еще с 90-х годов мы проливали кровь. У нас 20% территории оккупировано. Каждый день русские продвигают эти территории. И еще раз повторю, если кто-то посмотрит на территорию, которую русские присвоили после войны в 2008 году, не включая после того, как грузинская мечта пришла к власти, то я вас уверяю, это очень большая территория. То есть зачем им вводить танки в Грузию, когда у них есть Иванишвили, Гарибашвили в Грузии? Зачем нужно тратить деньги, тем более у них война в Украине, да? Зачем тратить деньги, зачем ресурсы тратить, когда они все это делают soft power, когда у них, я еще раз повторяю, собственный наместник, как Воронцов в свое время и так далее, при царской России, у нас русская власть, нами управляет Путин. Даже еще раз повторяю, решения принимаются не в Тбилиси, и даже не в здании или в дворце Иванишвили. Решения принимаются в разных ведомствах и госучреждениях Российской Федерации. В Москве кто Грузии курирует, честно, я не могу сказать, но это является фактом. Поэтому еще повторяю, убивая всю перспективу развития и будущего Грузии, это является российским интересом. Когда у нас нет страны, у которой есть собственное мнение, у которой есть собственный подход к вопросам, это то, что было при Советском Союзе. Там не обязательно, чтобы у нас флаг был времен Советского Союза, грузинской социалистической Советской Республики. И неважно, там, допустим, гимн какой, да?
Ну, некоторые наблюдатели все же очень уверенно говорят, что с наплывом россиян в Грузию увеличиваются риски всякого рода провокаций и их последствия, кстати, которые можно легко предсказать. Все знают печальную формулу, выведенную российским президентом. Мы будем защищать наших граждан везде, где им грозит опасность. То есть вы с их мнением не согласны?
Перспективе, конечно, Путин эту карту может использовать, как мы не раз видели в разных странах, не только в Украине, не только в Грузии, да. Но для меня проблема, еще раз повторяю, не то, что там дочь Лаврова приезжает, или даже чеченцы какие-то приезжают. Для меня проблема, что эти чеченцы и Лавровы у нас во власти. Еще добавлю, если возможно, потому что это очень важно, что вы, когда вы сказали, что вот это частные инциденты, я извиняюсь, но тут будем прагматичны. Я не хочу вот в этом обвинять правительство, да, государство. Тут есть и гражданское общество, извиняюсь, есть на каких-то местах права грузин ущемляют, а где гражданское общество, где местное самоуправление, да? Это проблема, потому что, извиняюсь, там частные инциденты могут происходить и между грузинами, между русскими грузинами, между украинцами грузинами и так далее. Везде это нормально, да? К сожалению, так всегда происходит. Но а где там в этом ресторане, где там было гражданское общество, где там было население, которое там проживает? Поэтому я их смотрю, вот на эти детали, когда мы делаем большой акцент, мы упускаем и забываем главную проблему. Проблема это Иванишвили.
Спасибо большое. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были директор Центра европейских ценностей Мамука Жгенти и психолог, политолог из Тбилиси Рамаз Сакварелидзе. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Иво-Джоришвили. Всего вам доброго и до завтра.